Господин Дегби, во всяком случае, среди парижан он был известен под этим именем, англичанин, встретился Роберту сначала у Дюпи, а потом в каком-то салоне. Не прошло и 3-5 лет с тех пор, как герцог Букингем доказал, что и англичанин может прожить жизнь как роман и быть способен на галантное безрассудство. Ему рассказали, что французская королева прекрасна и горда, и этой мечте он подчинил свое существование. Во имя ее он и умер, проживший длительное время на корабле, где велел воздвигнуть алтарь владычицы. Когда стало известно, что Дегби, и именно по поручению Букингема, за 10 лет до того участвовал в корсарской войне с испанцами, мир-прециознец пришел к выводу, что он обворожителен. Что касается кабинета Дюпюи, там англичан не сильно жаловали. Их ассоциировали с такими личностями, как Роберт Флуд, золотой всадник и оксфордский рыцарь, против которого было написано множество буклетов. Его порицали за чрезмерную приверженность к оккультным представлениям о природе. Но в их среду все-таки был вхож такой просвещенный священнослужитель, как господин Гафарель, который по части верования в невиданное дивное диво, по слухам, не уступал никакому британцу. А Дегби, с другой стороны, продемонстрировал, что способен судить и рядить с великим вежеством о необходимости пустоты, причем в компании таких первоученых-натурфилософов, которые испытывали ужас от всякого, кому был присущ ужас пустоты. Орор вакуи. Скорее уж, репутация Дегби страдала пред лицом некоторых милых женщин, и как раз потому, что он изобрел притирание для лица, а у дам пошли от того прыщи. Тогда стали шептаться, будто не иначе, как по вине сваренного англичанином гадючего де Кохта отошла в небытие в позапрошлом году его любимая супруга Винетти. Но все это была клевета завистников. Кому не давала покоя выгодная слава его лечения от почечных камней на основании разведенного коровьего помета и некоторых частей зайца, заеденного псом? Но рассказы о подобном вряд ли бы возбудили энтузиазм в обществах, где принято было заботливо подбирать в присутствии особ стыдливого пола такие слова, где не содержалось ни единого слога, имевшего хоть отдаленно неблагопристойный звук. Однажды вечером Дегби продекламировал для собравшихся в салоне стихи одного поэта его земель. «Как праведники, отходя, неслышно шепчутся с душой, друзей в сомнение вводя, уже не дышит, нет, живой, так распадемся мы сейчас, без бури вздохов, ливня слез, спасем от нечестивых глаз то, что изведать довелось». Сдвиг почвы — бедствие пример. Он порождает страх и крик. Но тихий сдвиг небесных сфер всегда невиден, хоть велик. Любовь земная оттого разлук не терпит, что они разъединяют вещество, составившее суть любви. Но мы, кто чувством утончен до несказуемых границ, легко снесем такой урон, как расставание тел и лиц. Ведь наши две души одна, ей страх разъятия незнаком. Уйду, растянется она, как золото под молотком. А если две, то две их так, как две у циркуля ноги. Вращенье той, что в центре, знак единства с той, что вьет круги. Центральная наклонена, следит за странствием другой, и выпрямляется она, лишь если та пришла домой. Мы как они, ведь ты тверда, и путь мой станет образцом окружности. У нас всегда начало совпадет с концом. Стихотворение Джона Дона. Годы жизни 1572-1631. Роберт вслушивался в это и взирал на Лилею, которая сидела от него отвернувшись, и клялся себе, что по отношению к Лилее он вечно останется и прибудет той самой второй ножкой циркуля, и что нужно выучить английский язык, чтобы прочитать остальные произведения поэта, который умеет до такой степени точно описывать его метания. В те времена ни один человек в Париже не подумал бы изучать английский язык. Варварское наречие. Однако, провожая Дегби к нему в таверну, Роберт увидел, что тот не лучшим образом говорит по-итальянски, хотя и бывал на полуострове, и, конечно, устыжен, что недостаточно владеет этим обязательным для каждого образованного человека языком. Поэтому они решили видеться почаще и попытаться быть взаимно полезными, преподавая по очереди свою родную речь». Так зародилась крепкая дружба между Робертом и этим дворянином, который оказался глубоким знатоком медицины и натуралистики. Он узнал страдания в детстве. Отец был замешан в пороховом заговоре и казнен. По парадоксальному сходству, а может быть и не парадоксальному, а сопряженному с глубинными движениями души, Дегби посвятил себя исследованиям иного пороха. Он много путешествовал, прожил 8 лет в Испании, потом 3 года в Италии, где, вот еще одно совпадение, был знаком с кармелитом, учителем Роберта. Дегби вообще, в частности, благодаря корсарскому опыту, был прекрасным фехтовальщиком, и у них с Робертом вошли в обычай учебные поединки. Какой-то мушкетер, увидев это, решил поразмяться и вызвал Альфьера кадетской роты. Бой был пробный. Участники вели себя осторожно, и тем не менее мушкетер на батмане не удержался от выпада, противник инстинктивно защитился и порезал мушкетеру руку, и порезал глубоко. Дегби снял повязку, перетянул руку над раной, но через несколько дней ранение загрозило гангреной, и хирург сказал, что руку надо отнимать». Услышав о подобном, Дегби предложил услуги, предупредив, что возможно подозрение, будто это шарлатанство, но просьба относиться ко всему с доверием. Мушкетер, не чаявший уже к каким святым обращаться, отвечал испанской поговоркой «было бы чудо, хоть от Магомета». Дегби велел дать ветошку, напитанную кровью из раны. Мушкетер снял перевязку, передал Дегби, а рану перевязали снова. Дегби взял плошку воды и всыпал в нее купорос, размашисто мешая. Потом он вбросил ветошку в кислоту. Тут неожиданно мушкетер, который отвлекался чем-то посторонним, подскочил и ухватил больной локоть. Он сказал, что жжение в ране внезапно унялось, и что он чувствует прохладу и облегчение. «Прекрасно», — отвечал Дегби. «Теперь содержите язву в чистоте, мойте соленой водой ежедневно, чтобы она была восприимчивее к врачебству. Я же буду ставить этот тазик в дневные часы около окна, а ночью на угол камина, чтобы он всегда оставался при умеренной теплоте». Роберт относил внезапное исцеление за счет неведомой, но иной причины. Дегби с хитрым видом вынул тряпку из таза и стал нагревать над камином, и тогда же мушкетер начал снова причитать и жаловаться, так что потребовалось поскорее вернуть ветошь в серный раствор. Рана мушкетера затянулась в 1 неделю. Думаю, что во времена, когда об антисептике не было понятий, само уж по себе ежедневное мытье было достаточным залогом выздоровления, но нельзя порицать Роберта за то, что в следующие дни он расспрашивал товарища о лечебном основании его метода, который, кстати, был сходен с системой кармелита, памятной ему с отрочества. С той разницей, что кармелит наносил порох на клинок, которым причинился изъян. «Да, действительно», — отвечал Дегби. «Диспут о лезвийном притирании тянется уже 10 лет, и первым о нем заговорил еще великий Парацельс. Многие применяют жирную пасту и думают, что она вернее действует, если наносится на оружие. Но, как вы понимаете, орудие поражения или лоскут, прикрывавший рану, для нас-то едино, потому что препарат должен применяться там, где имеются следы крови пораженного». Многие, видя, как обрабатывают оружие для лечения последствий ранения, думают, что это колдовство, в то время как моя симпатическая пудра основана на закономерностях природы. Почему она так называется? Вот, название сбивает с толку, якобы относясь к конформности или симпатии, объединяющей вещи мира. Агриппа пишет, что, желая возбудить силу звезды, надо обратиться к вещам, которые звезде подобны, и, следовательно, испытывают ее влияние. Он называет симпатией это взаимное притяжение между вещами. Как деготь, сера и масло готовят дрова к возжиганию, так же, используя вещи, конформные замышленному действию и конформные звезде, считается, что можно получить полезное влияние, и оно отразится на материи, должным образом подготовленной посредством апелляции к душе мира. Чтобы подействовать на солнце, следует по этой логике действовать на золото, солярное по природе, и на те растения, которые оборачивают соцветия вслед за солнцем или же загибают листья и лепестки на заходе солнца, чтобы вновь распустить их на рассвете, как, например, лотос, пион, чистотел. Такой метод используется, но все это бредни. Подобной аналогии недостаточно, чтобы объяснять закономерности природы. Дегби посвятил Роберта в свой секрет. Мир, то есть воздушная сфера, преисполнен света, и свет есть материальная и телесная субстанция. Эту часть урока Роберту усвоить было нетрудно, потому что в кабинете Дюпюи ему говорили уже, что свет есть тончайшее пыление атомов. «Очевидно, что свет, — говорил Дегби, — бесконечно извергаясь из солнца и продвигаясь на огромной скорости во все стороны по прямым траекториям, там, где встречает какие-либо помешательства на своем пути, где встречает преткновение твердых и непрозрачных тел, там он отражается под тем же углом и снова бежит, пока не припинается опять наоборот, а новое твердое непрозрачное тело. И так продолжается, покуда свет не иссякает». Так мяч, прикрепленный к шнуру, отскакивает от одной стены к другой, от той опять к этой, и возвращается на ту же точку, к которой перед этим прикасался. Что происходит, когда луч ударяет о тело? Лучи отскакивают, отбивая по нескольку атомов, крошечных частичек, точно так же, как мяч отколотил бы от стены несколько кусочков штукатурки. Поскольку эти атомы состоят из четырех элементов, свет, наделенный теплотой, приклеивает к себе все липкое и уносит очень далеко. Это доказывается тем, что когда вы просушиваете мокрую ткань у камина, вы видите, как лучи, отражающиеся от ткани, увлекают с собой легкий водянистый туман. Эти бродячие атомы подобны рыцарям на крылатых конях, которые горцуют по пространству, покуда солнце на закате их не спешивает, отгоняя табуны их пегасов. Тогда они всей толпой мчат в те земли, из которых появились. Вдобавок, эти феномены наблюдаются не только в отношении солнечных лучей, но и в отношении ветра, который представляет собой огромную реку разноприродных атомов, оседающих на плотных земных телах. «Таков же и дым», — вставил Роберт. «Разумеется. В Лондоне топят дома каменным углем, привозимым из Шотландии. Он богат очень кислой летучей солью. Эта соль вылетает из камина с дымами, наполняет собой дома, уродует стены, кровати, светлую мебель. Если не открывать по нескольку недель окна в доме, черная пыль обсадит все поверхности, точно так же, как белой пылью запорашиваются мельницы и хлебопекарни». Весной в Лондоне все цветы зачажены копотью. Но может ли быть, что так много корпускулов рассеивается в воздухе, а тело, эманирующее их, не уменьшается? Может быть, уменьшается. Вы же отмечаете умаление воды при выпаривании. Но что касается плотных тел, их усушка незаметна, точно так же незаметно, чтобы таял мускус и остальные пахучие вещества. Любое тело, до чего бы мало ни было оно, всегда поддается разделению на новые доли, и этому разделению нет предела. Подумайте же о малости корпускулов, отскакивающих от живого тела, благодаря которым наши английские гончие, ведомые обонянием, настигают зверя по следу. Что же, лисица по скончании своего бега кажется вам уменьшившейся? Вот именно за счет таких корпускулов наблюдаются феномены притяжения, которые многими именуются действиями надалеке. На самом же деле они вовсе не надалеке, и, следственно, они не колдовство, а только результат постоянного обмена атомов. Таково же притяжение отсоса, когда отсасывается вода или вино посредством сифона. Притяжение магнитом железных предметов, притяжение фильтрования, к примеру, когда льняную ленту кладут поверх кувшина с водой, и из кувшина наружу вывешивается добрый кусок этой ленты, и вы видите, как вода самопроизвольно всползает наверх из кувшина и капает с ленты на пол. Последнее из притяжений – это притяжение места к огню, привлекающее к огню окрестный воздух со всеми корпускулами, кои коловращаются в нем. Огонь, действуя соответственно собственной природе, увлекает с собой воздух, его окружающий, как вода реки, увлекает песчинки с речного ложа. А памятуя, что воздух влажен, а огонь сух, поймем, по какой причине они лепятся друг к другу. И при том, дабы заместить воздух, забранный огнем, требуется, чтобы в освободившееся пространство притек воздух из ближних мест. В противном случае произойдет пустота.
Что же вы, противник пустоты?
Отнюдь. Только говорю, что природа пустот не терпит и стремится наполнить все пустоты атомами, борясь за то, чтобы населились атомами любой области. Если бы не это, мой симпатический порох не мог бы действовать, и вы бы не наблюдали того, что было явлено в опыте. Огонь образует постоянный приток воздуха. Божественный Гиппократ очистил от чумной заразы целую провинцию, велев разложить повсюду большие костры. По этой причине во времена чумы повсюду убивают голубей и кошек и других теплокровных тварей, ведь они постоянно испаряют ветры, и воздух в тварях занимает место тех ветров, освободившихся при их испарении, а значит, зачумленные атомы внедряются в тело и пристают к перьям и к шерсти этих тварей, как свежеиспеченный хлеб способен тянуть на себя пену из винных бочек и может перепортить все вино, если попадет хоть малая горбушка хлеба наверх бочонка. Так, в частности, произойдет, и если вы выставите на воздух фунт винного камня, должным образом гашенного и прокаленного. Из него может получиться до 10 фунтов превосходного тартарового масла. Лекарь Папа Урбана VIII рассказал мне об одной римской затворнице, которая переусердствовала в постах и молебствиях и так перегрела свое тело, что кости в ней пересохли. Ее внутреннее горение привлекало к себе воздух, и воздух обосновывался в ее теле, как было в опыте с тартаровой солью, и выходил из того конца, который предназначен к сносу разных сывороток, а именно из пузыря. Поэтому бедная отшельница исторгала более 200 фунтов мочи в сутки, и это чудо всеми почиталось за доказательство ее святой чистоты.
Но ежели все привлекается всем, по какой причине стихии и тела пребывают в разрозненности и не наблюдаются смычки всех, какие есть сил, с другими силами?
Глубокий вопрос. Дело в том, что тела одинакового удельного веса объединяются легче. Масло проще смешивается с другим маслом, нежели с водой. И мы должны прийти к выводу, что атомы одной природы удерживаются в общем месте на основании одинаковой разреженности либо плотности. Точно то же скажут вам и те философы, с которыми вы встречаетесь.
Они мне уже это говорили и показывали на примере солей. Как их ни мели и как ни коагулируй, соли вечно возвращаются к своей естественной форме. Поваренная соль всегда имеет кубическую форму, и грань ее всегда квадратная. Нитритовая соль представляет собой шестигранные призмы, а соль аммония – заостренные шестиугольники, вроде снежинок.
А соль мочи образует пятигранники, из чего господин Дэвидсон выводит формулу всех 80 камней, обнаруженных в пузыре господина Пелетье. Но если тела аналогичной структуры перемешиваются охотнее, значит, они взаимопритягаются живее, нежели чуждые друг другу тела. Поэтому, если вы обожжете руку, прохладу от страдания вы обретете, подержавши немного руку перед огнем.
Мой преподаватель, когда крестьянина укусила гадюка, положил гадючью голову на укус.
Разумеется. Яд, продвигавшийся по жилам к сердцу, оборотил бег свой и направился вспять к источнику, где он состоял в наибольшей пропорции. Если во времена чумы принести склянку с тертыми жабами, или даже живую жабу и живого паука, или даже просто мышьяк, их ядовитая начинка высосет на себя заразу из воздуха. А сухие луковицы пускают стрелы в амбаре тогда же, когда луковицы в огороде начинают прорастать.
И этим объясняются, в частности, родимые пятна у детей. Брюхатые матери чего-то сильно желают, и...
Тут бы я поостерегся утверждать. Бывает, что подобные феномены имеют другие причины, и человек науки не должен брать на веру всякое суеверие. Но вернемся к моей симпатической пудре. Что случилось, когда я несколько дней подряд посыпал пудрую тряпку, вымоченную в крови нашего знакомого? Во-первых, действия Солнца и Луны приманили на расстоянии ветры крови, содержавшиеся в ветошке благодаря теплоте среды. И ветры купороса, разошедшиеся по крови больного, неизбежно повторили тот же самый путь. С другой стороны, рана продолжала исторгать из себя великое изобилие теплых и огненных ветров, а на их место внедрялся окружающий воздух. Этим воздухом притягивался новый воздух, этим новым опять новый воздух, и ветры крови и купороса, разметанные на большом пространстве, в конце концов пригонялись к этому воздуху, так как он содержал атомы той же самой крови. Так вот, когда атомы крови, те, что исходили от тряпки, и те, что отлетали от раны, встречались между собою, они гнали воздух, как ненужного попутчика, и тянулись к своему главному поместилищу, к ране, и возвращались в исходную область, ведя с собою атомы кислоты, и проницали ими плоть больного. Но почему было не нанести купорос непосредственно на рану? В данном случае вы и раненый были рядом. А если лечить на расстоянии? Вдобавок, попади купорос прямо на тело, его едким действием рана изъязвилась бы еще сильнее, в то время как, путешествуя на воздухе, только сладкая и бальзамическая часть достигала пореза, так что способна останавливать кровь и используется даже в качестве глазных капель.